Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Чиянов. «Венедиктов» или «Достопамятные события жизни моей». Часть четвертая. Бросив перо и сложив написанное вчетверо, незнакомец встал, извиня шпорами, направился к выходу. «Приготовь лошадей, Петрухин. Через час я уезжаю», — сказал он хозяину и вышел под потоки яростного, булькающего в лужах дождя. «Душегуб проклятый!» — процедил сквозь зубы какой-то помятый человек, в котором нетрудно было узнать архивного регистратора. «Не к добру эдакая встреча!» — поддержал его приятель и взялся за полуштов. «Эй, смотритель! Это что за цаца?» «Седлец!» — отвечал степенный ярославец с какой-то особой, боязливой и почтительной осторожностью. «А кто он такой? А кто его знает? Болтают по-разному. Года два назад стоял он в Новотроицком и выбросил в окно шулера берлинского. Сказывают, помер». Фамилия показалась знакомой, и потертый человек, еще больше съежившись, рассказал, что слыхал он, будучи в Питере, о каком-то седлице, не к ночи его помянуть, появившемся на свет Божий диковинным образом. В те поры, рассказывал он, в Париже орудовал некий месмер и из людей всяких какой-то палочкой веревки вил. Что скажет, то человек ему и сделает. Чем велит, тем человек и прикинется. Скажет быть тебе ваше превосходительство волком, его превосходительство окорочь ползает и воет. Скажет графине, что она курица, она и кудахчет. Так вот, сказывает, велел он одному немецкому гусарскому полковнику, что будто он на 7-м месяце беременности. У того живот-то и вздулся, а месмер-то этот самый тут же от натуги и помер. Расколдовать гусара никто не мог, а 2 месяца он помер, а лейб-медик короля прусского вырезал у него из живота ребеночка, зеленого всего, склизкого, с большой головою. Рассказ прервался скрипом двери и звяканьем шпор. Седлец вернулся и бросил смотрителю кожаный мешок и письмо, запечатанное 5 сургучными печатями. «Утром отправить коменданту», — сказал он резко и снова направился к выходу. Все примолкли. Покров ночного ужаса раскрылся над нами. Все мы заметили отчетливо, что, несмотря на проливной дождь, плащ седлица не был смочен ни одной капли воды. Вскоре я расплатился и вышел. Утренний сон освежил меня заметно. Сквозь опущенные занавески просачивались солнечные лучи. Круглые солнечные зайчики наполняли комнату спокойным полусветом, играя то на фарфоровом китайце, то на резной рукоятке пистолетов, подаренных отцу Румянцевым Задунайским и висевших над диваном, служившим мне постелью. Я чувствовал полное освобождение от гнетущей меня последние месяцы тягости, но почему-то даже не вспомнил о выигранном треугольнике. Так незначительной казалась мне моя собственная судьба. Душа моя была опустошенной. Ни радости, ни горести я не ощущал. Мне как-то ничего не хотелось. И только одна мысль о Настеньке наполнила мою душу сиянием. Но что я был для нее? И в то же время, чем я был без нее? Когда я вошел в синенький домик, там все сияло радостью. Марья Прокофьевна с засученными рукавами клала на подушке сдобный крендель, розмарин и чайное дерево благоухали запахом радости, белая кошечка в новом голубом бантике от радости особенно круто выгибала спину, струны клавикорда, казались сами были готовы звенеть моцартовы песни. Настенька перед зеркалом поправляла свои локоны и складки на кружевной накидке своего шуршащего белого платья. С горестным чувством мучительной ревности выслушал я, что Бенедиктова ждут через час к 2, что отец Василий от Параскевы Пятницы прибудет сам для обручения, и что я такой необыкновенный, такой любезный, такой счастливый на руку человек. Пробило 2. Пришел дядя Николай Поликарпович с супругой в гренадеполевом платье, 2-3 молоденькие девушки с большими бантами на головах, подруги Настенькины театральные, попробовали кренделек. К 3 пришел отец Василий, радость омрачалась тревогой. Закусили. Поговорили о Бонапарте, еще раз закусили. Отец Василий ушел, сказав, что придет к 5. Стало томительно и страшно. Я подавлял себе преступное чувство радости и, наконец, предложил сходить к Венедиктову узнать, в чем дело. Поймал на себе взгляд Настеньки, полной надежды и благодарности. Чуть не бегом пустился по Петровке. Когда подошел я к Арбатской площади, мне бросились в глаза встревоженные лица прохожих и какая-то растерянность во всем. Меблированные комнаты «Мадрид» нашел я окруженными большой толпой простого народа, а в стороне знакомую коляску обер-полицмейстера. Половые полицейские долго меня не пускали, а когда я назвал себя и сказал, что надобен мне Петр Петрович Венедиктов, чьи-то досужие руки взяли меня за локти, и я был втолкнут без особой учтивости в 38-й номер, войдя в который, остолбенел. В комнате все было перевернуто и носило следы отчаянной борьбы. Посредине, среди обломков кресла и скомканного ковра, лежал Петр Петрович с проломленным черепом, а штабс-капитан Загорельский допрашивал побледневшую дородную содержательницу номеров. Уже синенький домик с мезонином показался у меня перед глазами, когда робость овладела мною всецело и до конца. Я не мог сделать ни шагу более. Пусть Настенька проспит эту ночь в неведении. Пусть беспокойство ее не заменится мраком отчаяния. Вернулся домой. Посмотрел в зеркало. Исхудалое лицо взглянуло на меня из рамки карельской березы. Отяжелевшие впалые глаза отмечались ужасными синяками. Я не мог заставить себя прикоснуться к ужину и, отпив 2 глотка горячего пунша, велел Феогносту постелить мне на диване постель и потуже набить 2 трубки капстаном. Была глубокая ночь, но не мог я собраться с мыслями даже настолько, чтобы раздеться и лечь спать. Тупо смотрел, ничего не понимая, на пламя догорающей свечи. Стук в окно, которое я забыл занавесить, прервал мои тяжелые размышления. Труба архангела не смогла бы потрясти меня больше. Я бросился к окну и сквозь запотелое стекло в лунном свете увидел Настеньку, простоволосую, закутанную в ковровую шаль. «Спасите меня! Убийца гонится за мною по пятам!» Я не расспрашивал более, через минуту, забыв о стыдливости. Ах, друзья мои, о чем нельзя было забыть в эту минуту? Я быстро переодевал Настеньку, стоящую передо мной в одной рубашке, в свое мужское платье. А когда мы перелезали через забор в сад Попадье, и рука моя судорожно сжимала отцовский пистолет, кто-то тяжело и упорно стучался в дверь моего дома. Через полчаса мы были на знакомом постоялом дворе в Садовниках, а на рассвете друг моего детства и молочный брат Терентий Кокурин мчал нас на своей тройке в город Киржач, бесподорожный, без паспортов, к сестре моей матушке Пелагее Минишне. Вот и все, Пелагея Минишна. Больше я и сам не знаю. Закончил я свой рассказ и посмотрел на старушку. Моя добрая тетушка вздохнула и принялась устраивать нас, не задавая никаких вопросов, только изредка пристально всматриваясь то в Настеньку, то в меня. Шили мы Настеньке нехитрое платьице из аглицкой фланели, которое шло ей к лицу чудесно, как, впрочем, были ей к лицу и тетушкины раброны времен Елизаветы Петровны и славных дней Екатерины. Первые дни сидела она, родная голубушка, в уголке дивана недвижно, как зверушка в клетке, и как-то испуганно глядела на нас. Отчетливо и с радостной грустью помню я дни, когда тетушка, окончив с хозяйством, присаживалась к нам и, быстро мелькая спицами, вязала чулки. Настенька смотрела в сад, где опадали последние желтые листья, и, задумавшись, гладила белую кошечку, а я, поместившись у ее ног, читал творение Коцебу, описание путешествия господина Карамзина и трогательные стихи великого Державина. Ах, друзья мои, как давно это было! Через неделю отправился я в Москву, нашел Настенькин дом сгоревшим, а Марью Прокофьевну исчезнувшей неизвестно куда. Прошло около месяца, пока я хлопотал о заграничном паспорте. В те времена паспорта получались столь же трудно, как теперь. И только в конце октября переехали мы прусскую границу. Перед нами промелькнул Берлин, еще хранивший жизнь великого Фридриха, Кёльн с его башнями и серыми волнами Рейна. Париж, где золото, женщины, вино и гром военной славы уже закрыли собою заветы неподкупного Максимилиана. Настенька оставалась безучастной ко всему проплывающему мимо, а я начал впадать в задумчивость тяжелую. Шитый бисером кошелек, в котором моя мать, умирая, передала мне наследие отца, бережно сохраненное ею, становился все более и более легким. Будущее тревожило меня. Мы с Настенькой привязались друг к другу до чрезвычайности, но положение наше было ложно. Она и думать не хотела о замужестве. Тщательно запирала дверь своей комнаты, уходя спать. Я пытался расспрашивать об ее жизни. Она рассказывала неохотно, больше о своем детстве, о театральной школе. Казалось, роковая тайна тяготела над ней, и было нужно еще раз показаться на нашем пути маске трагедии, чтобы новой кровью закрепить наше счастье. 29 апреля 1806 года прогуливались мы в окрестности Фонтенбло, в лесах, где многие столетия охотились французские короли и где Франциск замышлял фрески своего замка. Буковые стволы, увитые плющом и колючие кусты, застилали нашу дорогу. Я думал с тревогой, что сбились мы с пути, как вдруг услышал лязг скрестившихся шпаг. Подняв голову, увидел, что Настенька, смертельно бледная, смотрит сквозь заросли на полянку. Смотря в направлении ее взгляда, увидел я на зеленой траве группу мужчин в пестрых кавалерийских мундирах, внимательно смотрящих на двух с ожесточением фехтующих. В ужасе узнал я в одном из дуэлянтов Сейдлица. В этот же миг он увидел Настеньку и отступил на шаг. Как удар молнии сверкнула шпага его противника и пронзила его грудь. Он вскрикнул и упал лицом в траву. Секунданты к нему подбежали. «Се фини!» — воскликнул пожилой офицер, беря руку безжизненного Сейдлица. «Уведите меня отсюда!» — услышал я Настенькин шепот. Вечером рассказала она, прерывая свою повесть рыданиями, что пьяный Венедиктов в роковую для себя ночь дождался прихода неподчинявшейся ему дьявольской души, проиграл Настеньку Сейдлицу и погиб, желая силою отнять свою расписку у прусака. «Теперь я свободна», — закончила она свой рассказ, протягивая мне обе руки. В эту ночь она оставила дверь своей спальни незапертой. Не знаю, что и о чем писать дальше. История достопамятных событий, потрясших мою жизнь, давно уже окончена. Не я даже в ней главное лицо. Господу было угодно сделать меня свидетелем гибели человека, перешедшего черту человеческую, и передать в мои руки его драгоценное наследство. Венчались мы с Настенькой в тот же год, возвратившись в Москву, у Спаса, что в Копье. Жизнь наша протекала безоблачно, и даже при французе. Домик наш, построенный на грузинах, был пощажен и огнем, и грабителями. Настенька бросила сцену и предалась хозяйству. Брак наш не был счастлив детьми, и в тяжком одиночестве посещаю я могилу Настенькину в Донском монастыре. Вот и вся повесть жизни моей. Упомяну только в заключение, что лет через 5 после француза, перебирая сундуки в поисках парадной одежды для посещения торжества открытия памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, на которое получили мы с Настенькой билеты, нашли мы старый мой студенческий мундир, из кармана которого выпал золотой треугольник моей души. Долго мы не знали, что с ним делать, и смотрели на него со странностью, пока я не проиграл его Настеньке в карточную игру «Акульку». Настенька взяла треугольник с трепетом, привязала себе на крест, и, странное дело, с той поры не знал я больше ни скорби, ни горести, не ведаю их и сейчас, бродя, опираясь на палку по склонам московским и зная, что душу мою Настенька бережет в своем гробике на Донском монастыре.